Всем доброе утро. Как вы знаете, мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Что такое христианство?». Немножечко напомню, почему возникла у меня такая мысль. Все-таки мы, христиане, имеем представление о христианстве, ну, такое приблизительное, которое нам вложили в наше сознание наши так называемые пастыри. Иногда мы сами, ну, так будем говорить, в силу своего недопонимания тоже имеем свое представление определенное, что христианство, оно состоит из того-то, того-то, то есть такие признаки, да. Ну и мы иногда себя тешим тем, что вот мы являемся христианами, верными истинными, твердыми, непоколебимыми. А я решил, ну просто глядя на то, какое христианство по Библии, глядя на то, какое оно есть в реальной жизни, да, и что между ними огромная, можно даже сказать, пропасть, да, я решил поговорить на эту тему, чтобы мы понимали, что нам надо понимать христианство не так, как нам кажется, людям, да. Вы сами знаете, что людям всегда хочется как-то так что-то смягчить, что-то принизить, планку где-то опустить, да. А вот что говорит Писание и что думает Господь Бог, что думают апостолы, чтобы у нас было четкое представление, как Бог видит или хотел бы какое христианство видеть, чтобы у нас была возможность сравнить то, которое есть во мне христианство, с тем, которое должно быть по канонам библейским. Как вы помните, я в прошлый раз с вами зачитывал одно место Писания. Это первое послание Иоанна, 4 глава с 11 по 21 текст. Вы помните, да, я не буду сейчас повторять всех тех мыслей, да, о чем, на чем я останавливался в прошлый раз с вами. Я просто напомню основные, как говорится, основную мысль, тут она, можно сказать, одна и главная, да. И мысль такая: мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Мы читали: мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. И вы знаете, говоря о том, какое христианство, вот после вот этой, будем говорить, части последней, да, связанной с этой темой, я получил письмо от одной сестры, верующей, которая мне написала письмо. Письмо, которое я считаю, что это тоже, даже рад, что человек написал письмо, задал вопросы. И я даже на эту тему, даже если бы не было письма, я обязательно бы на эту тему что-то сказал. Но в связи с тем, что было написано письмо, конкретные затронутые вопросы, конкретные затронутые темы, да, они как раз являются, ну, будем говорить, частью вот этой темы, что такое христианство. Вот у нас все-таки, вы знаете, отсутствует такое, знаете, более пространное мышление. У нас есть какая-то такая определенная узость мышления, да. Вот церковность какая-то такая в мышлении. Вот партия нам так, как говорится, предписала, нам так объяснили, вникать ни во что не надо, шире не надо смотреть, кругозор расширять не надо. Вот как нам сказали, или бывает и такое: а я считаю вот так, и вот такая должна быть любовь. Ну, с одной стороны, это радость, что человек понимает, что Бог есть любовь, и мы должны любить друг друга, да, и ближних, и дальних, и врагов даже должны любить. Это хорошо. И если мы стараемся не раздражаться, проявить терпение, снисхождение, это вообще хорошо. Это гораздо лучше, чем если бы мы поливали друг друга грязью, и, знаете, одна сторона неверующая, ладно, как говорится, есть на что, как говорится, скидку сделать, да, но когда мы, верующие, ругаемся, ну, это вообще позор, и стыд, и позор. И я еще раз повторю, что хорошо, что мы стремимся к любви. Только любовь в том понимании, которое есть у нас, или которому нас научили, или мы сами до этого дошли, да, она зачастую не стыкуется с Писанием. Она зачастую вступает в противоречие с Писанием. Я не раз говорил и не раз буду говорить. Все Писание боговдохновенно. Там нет такого, чтобы... Ну вот эта часть, да, действительно от Бога. Ну а это так, знаете, ну это вот тем, там, Ефесянам, допустим, евреям что-то написано, да, Колоссянам. Вы понимаете? Нет здесь. Это писалось Колоссянам, а в ихнем лице писалось всем нам. Писалось евреям, а всем, а в их лице писалось всем. Потому что во Христе Иисусе нет ни Ефесян, ни Колоссян, ни Коринфян, да, ни римлян нет. Во Христе Иисусе мы все одно. Мы люди, которым обращено Слово Божье. Которым Бог обращается через апостолов и пророков. И я это к чему говорю? Если все Писание боговдохновенно и полезно для научения и исправления, да, то я должен был бы обратить ваше внимание на такую вещь или на такую деталь. Ни одно место Писания не должно вступать в противоречие с моими убеждениями, если оно правильно, с моими поступками, с моей методикой, ну, как я в жизни считаю, там надо себя вести. Если я веду себя таким образом, что нет ни одного места Писания, которое бы мне противоречило, да, в моих убеждениях или в моей жизненной позиции, мне надо что-то пересмотреть, либо задать себе такой вопрос. Либо я прав, либо Писание заблуждается. Бог не столь дальновиден, как я, апостолы не столь глубоко понимали, как я, да. И, кстати, хочу сказать, я всегда, когда с кем-то разговариваю, с верующими христианами, которые, ну, ходят в христианскую церковь, да, вот когда возникает какой-то вопрос, что нужно о чем-то говорить, да, ну, во-первых, когда кто-то спорит, я вообще стараюсь не разговаривать, даю возможность пусть выговорится, пусть, как говорится, опозорится с ног до головы, наговорив кучу всего. Я ему просто иногда бывает задам вопрос, чтобы он понял, не спорю, задал вопрос, чтобы он понял, что то, что он сейчас рассказывал, он сейчас находится в таком положении, что он понимает, один библейский текст разрушает всю его, весь его карточный домик. И я, когда с людьми разговариваю, кто-то там, как правило, это люди с какой-то конфессией, с какими-то там твердыми убеждениями, да, непоколебимыми, я, как правило, всегда задаю вопрос. Все ли Писание боговдохновенно? И как только человек начинает мычать, ну, понимаешь, я говорю, вопрос закрыт. Ты хочешь сказать, что не все Писание боговдохновенно? Потому что оно противоречит каким-то твоим убеждениям, церковным или личным, да? И, как правило, я человека вот загоняю, извините, что так говорю, загоняю. Это делается без зла. Но я его загоняю в какие-то рамки, которые он не может обойти, да? Я его загоняю, вынуждаю сказать, что да, все Писание боговдохновенно и полезно. И когда он мне говорит одно какое-то место Писания, достаточно узко его понимая, да, то я, как правило, задаю ему вопрос, а как тогда вот с этим местом Писания, каким-то другим? И тут либо он должен признать, что да, у меня в моих убеждениях и в моей жизненной позиции есть нестыковки, и надо задуматься, или начинает спорить, а я ему тогда говорю, ну ты прямо тогда так и говори, не стесняйся, что не все Писание боговдохновенное и полезно, перевод не тот, Федот не тот, и вообще Бог это... Он не настолько мудрый, как я, так и говори, чем тоже привожу в смущение и в тупик, загоняю этих людей. Культурно, без ругни, Но тем не менее, мы должны понимать, что Писание все боговдохновенно и полезно. Если что-то будем выбрасывать, это все равно, что в нашем двигателе отсутствует какой-то узел, какой-то агрегат, какая-то там деталь, да? И весь механизм у нас не будет работать. И поэтому будет много нестыковок, много недопониманий в Библии, да? Ну и, естественно, и жизнь такая будет. Будем хромать на оба колена. Так вот, человек мне написал письмо, ну, я его даже прочитаю, а потом у нас была переписка, где я задавал вопросы, а эта сестра мне отвечала. И, ну, я не все буду зачитывать, ну, только так будем говорить, основные детали нашей переписки, да, которые, по моему мнению, как бы, ну, высвечивают самые болезненные моменты, вот, будем так говорить, в христианстве или в христианской жизни, ну, в частности, у этой сестры. Значит, письмо было такое. Ну, я вот это читал по поводу «Бог есть любовь, пребывающий в любви пребывает в Боге, Бог в нем», да, «любящий Бога должен любить брата своего», ну, мужа, жену, детей, там, да. И человек мне пишет: «Спасибо за такие слова о любви. Я всегда и всем говорю, что если мы не научимся любви к своим ближним, не научимся снисходить к проступкам, быть терпимыми и милосердными, то мы не спасемся». Ну, если бы дальше не читать, да, то я бы сказал «да» и «аминь», полностью подписываясь под каждым словом. Тем более вы знаете, что я тоже об этом говорю. Спасибо вам за такие слова. Которые для меня как бальзам на душу. И у меня, брат, к вам одна просьба или даже, можно сказать, вопрос. У меня двое сыновей подросткового возраста, которых я сильно люблю и вкладываю в них всю любовь Божию. Я молюсь за них, я говорю им о Боге. Я их никогда не упрекаю ни за что и не наказываю за какие-либо провинности или преступления. И хотя они злоупотребляют моей любовью и моим долготерпением, и не хотят читать Библию, не хотят молиться, я все равно их люблю любовью Иисуса Христа. А теперь обратите внимание, вот про любовь, как говорится, на 100% согласен, да. Теперь двое детей, ну, подростковые, два мальчика, подросткового возраста, сильно люблю, вкладываю любовь, говорю о Боге, ну, там, побуждаю читать Библию, да. И слушайте, они злоупотребляют моей любовью. Ну, даже взять вот просто текст. Вы уж извините, я этого не сказал, да. Я, была переписка, я спросил человека, без упоминания там имени, откуда человек, то есть, будем так говорить, для всех вас совершенно незнакомый человек, и вы не узнаете, кто он и что он, да. И я спросил, говорю, можно, без имен, без всяких там деталей, да. Ну, я эту тему, как говорится, попытаюсь развить, затрону нюансы. Ну, чтобы другим было тоже о чем подумать, потому что это довольно-таки распространенная проблема. И вот есть такой текст: «По плодам их узнаете их». То есть вот кто бы во что бы не верил, кто бы как бы не понимал Писание, кто бы как бы не делал, да, ну, мы все и читаем, и понимаем, и делаем с таким убеждением, что вот только так и никак иначе, да. Но я хочу сказать, вот есть поговорка такая, даже не поговорка, а можно сказать, мудрость, да, критерием истины является практика. Если я правильно понимаю, то практика должна все это подтвердить. Если мои научные теории правильные, то внедрение в производство должно быть, как говорится, без задоринки. Ну, там будут, конечно, усовершенствования, поправки, но это будет действовать. И вот в данном случае я верующий, я люблю, я снисхожу, я прощаю, я не упрекаю, я не наказываю. Дети, обратите внимание, злоупотребляют моей любовью и терпением. Ну, ладно, тут еще написано, не хотят читать Библию и молиться. Тут тоже вопрос такой, а как вот с такой любовью, которую мама показывает, с любовью Христа к нам, да, они злоупотребляют моей любовью. Слово «злоупотребляют», то есть на зло как бы употребляют, пользуются моей как бы добротой, это я уже так комментирую, да. И я их все равно люблю. То есть, обратите внимание, методика вообще не меняется. И Бог есть любовь, пребывающая в любви пребывает в Боге, Бог в нем. И я, как говорится, свой трамвай или свой поезд поставила или поставила на рельсы. И вот, вот надо любить до конца, не надо никаких выводов делать. Надо быть твердыми, непоколебимыми. Знаете, иногда бывает и такое, а я все равно буду любить. Противостойте дьяволу твердую веру, а твердая вера – это вот в такой любви проявляется, и он убежит. Ну вот, смотрите теперь. Я говорю, верхняя часть прочитаешь, ну вроде бы как бы вообще да и аминь, да? Но дальше. Дети не слушаются. Дети, ну будем так говорить, дерзят. А я все равно их люблю. Ну, это даже не вопрос, ну, как бы, ну, это констатация факта. Ну, слушайте, ну, с мужем моим, который не хочет стать верующим, обратите внимание, жена любящая, я так понимаю, что не дерзит ни мужу, там, я имею в виду в грубых тонах каких-то, с грубыми словами, на детей там не повысит голос, ну, ну, как, ну где такую жену найти, как бы, да? Но с мужем моим, который не хочет стать верующим, обратите внимание, у меня постоянные проблемы по поводу моего мета и моего отношения к воспитанию детей. Он меня постоянно называет, пишет, извините, пишу дословно, дурой и ограниченной бабой. Но я его все равно люблю и не ношу обиды на него. Ну, тоже, я хочу сказать, тут не каждая вообще вот это все будет выдерживать, чтобы не сорваться, да? Ну, я так понимаю, что все равно она не вступает с ними, с ним как бы в соперничество, да? В борьбу, в войну. Я все равно люблю и не ношу обиды на него. Вопрос, как вы думаете, это нападки сатаны на меня? За мою любовь к детям и к мужу, и за мою веру. То есть это нападки сатаны, заметьте, за мою любовь к детям и к мужу, ну и за мою веру, что у меня такая вера. Дальше вопрос. Это мое испытание, и мне надо его выдержать до конца? Ну, имеется в виду продолжать так же самое делать, так же относиться к детям, да? Так же относиться к мужу, ничего не меняя. Это я так уже чуть-чуть... более широко, как бы, ну, что подразумевается под этими словами. Это мое испытание, и мне надо его выдержать до конца? Ну, человек спрашивает. Или, может быть, я что-то не то делаю? Что вы на это скажете? Для меня важен ваш ответ. Спасибо вам заранее за ответ. Надеюсь, что вы мне ответите. Ну, и когда была у нас переписка, да, я тут так тезисно буду зачитывать. Я прочитал, у нас не разговор был, а переписка, да. И вот какая была переписка, вот вопросы и вот мои ответы. Она здесь пишет, это мое испытание, которое надо выдержать, да, или я что-то не то делаю. И я пишу, это не испытание, а... Ну, дословно беру, или я что-то не то делаю. То есть я как бы даю понять, что вы не то делаете, что ваша как бы позиция неправильная. Дальше. Ну, там разная переписка была, я задаю вопрос. А ваш муж пьет, курит? Нет. Далее. Работу имеет? Да. причем приличную, и должность у него достаточно высокая. А как он ведет себя на работе? То есть так понятно, что он не простой рабочий, что он какой-то там, я не знаю, может, служащий, да, ну, начальник какой-то, да. Значит, как он себя ведет на работе? Его ответ: его любят и ценят и как специалиста, и как человека. То есть тоже обратите внимание, что не курит, не пьет, да. Работа приличная, должность довольно высокая, да. Далее, на работе, получается, не грубит, его любят и ценят как специалиста и как человека. Далее вопрос. Он вам изменял или изменяет? Нет. Как муж он очень порядочный и ответственный. Дальше задаю вопросы. А любовь, нежность, теплоту, заботу он проявлял к вам, когда вы, ну, там, познакомились, когда поженились, ну, будем так говорить, первое, так будем говорить, начало семейной жизни? Ответ. Да, он был очень чутким ко мне. И постоянно готов был носить на руках, обнимал и целовал меня. Это было золотое время. Но время, теперь дальше. Но время проходит, и, как я понимаю, первая его любовь ко мне остыла. Ну так, знаете, вот просто так взяла и остыла. Была, то была и нет, да? Сегодня той былой теплоты и нежности нет, она исчезла. Вопрос задаю, так может вы что-то не то делаете? Может ему надо об этом сказать? То есть, что я имею в виду, что может вам надо сказать, что может быть ему сказать, что извини, может я не то что-то делаю, как бы ну спросить его, чтобы он дал какую-то оценку, да? Ответ. Я ему, имеется в виду, мягко, с любовью, да, я ему постоянно говорю, чтобы он понял, что злом ничего не исправить. Я задал потом вопрос такой уточняющий, а у него зло к детям, он их там оскорбляет, унижает, ну, слова всякие нехорошие употребляет, или у него разумная страсть? Она сначала, ну, как бы так, ну, видно, что задумалась. Извините, я, кажется, сказала разумная страсть, разумная строгость, да? У него зло к детям или разумная строгость? И потом она как бы подумала, говорит, вообще-то, ну, как бы написала, что я говорю мужу, что злом ничего не исправить. То есть, получается, мягко говоря, она ему дает понять, что он злой, что недобрый, что любви у него нету, да? И потом она уже как бы написала мне, что вообще-то может быть, что он и не злой. То есть она как бы от моего вопроса начала задумываться и чувствуется, что как бы произошло смещение акцента, что это может быть и не зло, а строгость. Хотя можно было понять, что это вроде как бы так, ну, поблизости стоят, и одно в другое легко переходит. Дальше я пишу. А может, ему ничего не надо говорить? Ну, обратите внимание. Я говорю, может, вы спросите его, что он не то делает? А она пишет. Кстати, говорю, тут каждое, можно сказать, слово, предложение – это глубокая мысль, которая о чем-то говорит. Я говорю, вы, ну, может, спросите его, да? А она отвечает, я постоянно говорю ему, обратите внимание, мягко, с любовью, чтобы он понял, ну, типа, он не понимает, до него не доходит, это я уже сам так комментирую. И что, получается, что у него зло, и он чувствует себя виноватым, с любовью его нежно обличили, приписали ему вот такое вот, будем говорить, свойство характера, да? Я говорю, спросите его о себе, все ли я делаю, пусть он скажет, да, чтобы не ругался, поговорите. А я ему объясняю, понимаете, как неразумному, как отсталому, как непонимающему и как неразбирающемуся в этих вещах. Я думаю, вы понимаете, что он верующим не хочет становиться. Значит, а может, я пишу, а может, ему не надо ничего этого говорить и объяснять? Просто спросить, что он обо всем это думает, и просто выслушать, и постараться обдумать, что и почему его раздражает в ваших отношениях, что ему не нравится, как бы, ну, в вашей методике воспитания детей. Ответ: я его слушаю, но потом, имеется в виду, когда он кончит, я снова пытаюсь ему донести истину о любви Божьей. То есть, заметьте, я непоколебимо стою на своем, я культурно выслушиваю, я не пытаюсь его понять, у меня тут заложена программа, да, матрица какая-то в сознании, и я ему снова пытаюсь донести истину о любви Божьей, вот этой, которую она имеет. А он не выдерживает и начинает меня обзывать нехорошими словами. Я не буду их больше повторять. Вопрос опять задаю. А вашему мужу, ну, имеется в виду, когда он дома, когда он с ними, да, вашему мужу дети дерзят, как вам? Ответ: нет. А почему, задаю вопрос? Боятся его. А если, я опять пишу, а если он что-то скажет им сделать, они делают? Ответ: да. Причем так шустренько, что это меня буквально удивляет. Я должна несколько раз им что-то сказать, и они с недовольным лицом могут пойти это сделать, если я им говорю, что скажу папе. Вот обратите внимание. Папа не прав, но я все-таки папе скажу. И тогда они, ну, типа, вынужденно, но, ну, пытаются что-то сделать. И смотрите, а могут так и не подняться, и ничего не сделать о том, о чем я их прошу. Дальше я опять спрашиваю, а если дети его послушают, он все равно злой на них или нормально к ним относится? Нет, он не злой на них, он добрый. Он злой на меня, потому что он не понимает любви Божьей. Вы слышите, да? Вот я говорю, что такое христианство. Это действительно вот такая любовь, о которой мы с вами читали. И вот она, вот эта сестра, понимает, что надо вот так любить, как я вам зачитывал. Но я вам зачитывал одну грань этой любви. Вы же знаете, в Библии написано, кого люблю, там не написано, всех и всегда, и беспринципно прощаю. И разрешаю, чтобы все, кто что хотел, то, как говорится, и вытворял. Кого люблю, по тому же мотиву любви наказываю и обличаю. То есть, обратите внимание, я так грубо скажу, и пороть иногда приходится. И допускать ситуации жизненные удары. Есть же такое, да? Ну, мы с вами еще кое-что прочитаем. Значит, она пишет, что нет, он добрый. Он не все время как бы злится. Именно вот в момент, когда, ну, получается, она вмешивается. Хотя это тоже называется любовью в глазах этого человека. Он злой на меня, потому что не понимает любви Божьей. Как это я понимаю? Когда он видит, с какой теплотой и нежностью я разговариваю с детьми, он становится одержим сатаной. Он может меня обозвать, у него абсолютно нет никакого терпения по отношению ко мне. Вы знаете, в силу какого-то жизненного опыта я тут понимаю, о чем речь идет. Когда он видит, с какой теплотой и нежностью я разговариваю с детьми, чего это вдруг он становится одержим сатаной? А здесь вполне вероятно, что именно вот это. Они провинились, они стали в позу, они маме показывают, где раки зимуют, да? а она с теплотой и уговорами пытается им проявить любовь Божию. А они понимают, что ничего им за это не будет, и что можно также продолжать делать, как мы делали до сих пор. И вот в этот момент неверующий муж, но со здравой головой, он видит и понимает, вот откуда растут ноги, вот где корень зла. У детей нет запрета, у детей нет закона. У детей нет, что это нельзя делать, они не знают, ну, со стороны мамы. Ну, и дальше я как бы говорю, пишу. А вы дайте возможность своему мужу заняться воспитанием своих детей. И посмотрите, что у него получится в результате. Если у него будет успех, ну, тут и я это пишу, я уже понял, что когда он дома, дети слушают, дети готовы все сделать, делают быстро, делают хорошо, и как бы смотрят в глаза папе, ну типа, все хорошо сделали, да? Ну я уже тут пишу, вы дайте возможность своему мужу заняться воспитанием детей. Посмотрите, что у него получится в результате. То есть вообще не воспитывайте. Что-то не сделали, сказали так, вечером папа придет, и типа, с папой будете решать все вопросы. У папы, ну, в течение нескольких секунд. По щучьему велению, по моему хотению, и все хорошо. Не так, как у мамы. Долго, нудно и бесконечно. Если у него будет успех, поддержите его, оцените его. Передайте ему все бразды правления в доме. И может быть он, как вы думаете, безо всякого Святого Духа, родит, я уже так и пишу, родит свыше ваших деток и вас самих. И дети станут слушать и вас всегда. И вы не будете нежно перечить мужу своему, будете поддерживать его, и он снова, может быть, начнет вас нежно любить. А может быть, потом он захочет принять и вашу веру. Ну, я человеку написал, что я буду говорить прямо, ну, как вы поняли, без имен, без стран, без городов, да, и без того, куда человек ходит, во что верит. Просто я сказал, что, извините, буду говорить, это будет и ответ, это будет информация для размышления не только вам, но и всем тем, кто будет меня слушать. А теперь я вот как бы, ну вы поняли, да, это тоже проблема проблемы. Я хочу сказать, чтобы мы тоже себе задавали вопрос. Если мы верим в Бога и понимаем истину правильно, как мы думаем, да, и как нам объяснили, но если у меня в доме разлад, ну, между мужем и женой. Вопрос. Это вообще такое христианство? Ну, я понимаю, когда вы все с умом и все по уму делаете. Когда вы не воздаете злом за зло, ругательством за ругательством. Когда вы миротворцы. Когда ваша добродетель с рассудительностью. То есть вы не просто слепо любите, но и здраво рассуждаете. И у вас результат в жизни, а вас ненавидят, вас гонят, вас не любят, оскорбляют и унижают за то, что у вас все получается, а те, которые вас не любят, а у них все шиворот на выворот, то я должен сказать, что вы блаженны, ну, как и написано в Писании. Вы страдаете действительно за Христа. Вы действительно как зеркало, в котором люди окружающие, нечестивые, я буду говорить, злые, да, видят себя несовершенными, их это заедает, и гордость гложет, их обида гложет, и они вот таким образом вымещают свое зло на вас из-за того, что вы успешны. Но если вы делаете что-то, как вы думаете, правильно и поистине, у вас есть любовь, у вас есть здравомыслие, ну как вы считаете, да? А муж бесится, а дети не слушаются, или пусть не муж, а жена бывает наоборот, да, тоже бесится, то разве это не причина задуматься, может быть, я что-то не то делаю? Но я хочу сказать, обработка, которую мы с вами прошли, да, обработка вот эта церковная, Вопросы задавать не надо, надо веровать. Понимаете, да? Надо твердо держаться. Так вы же объясните, чего твердо держаться? Глупости, которую жизнь подтверждает на основании ваших каких-то объяснений. Или правильной библейской позиции, которая практикой подтверждается. В отношении чего надо быть твердой верою? Нас обработали. Человек делает глупости по жизни. Пусть даже с добром и с душой, но глупости по факту, по результату. Но ему объяснили, коль вы сюда ходите, едите вечерю здесь, крещение принимали здесь, собрание ваше здесь, то вы уже истинны. Неважно там, как вы ведете себя в семье, какую методику применяете в тех или иных ситуациях, да, во что верите, как верите, правильно верите, неправильно верите, уже вопросы не нужны. Вы спасены, вы в церкви, у вас все нормально, стойте в вере, я перевожу, стойте в своих глупостях. И считайте, что это сатана, ну типа за вашу веру, за вашу твердость, он на вас нападает. Я вам сейчас хочу прочитать одно местописание, которое я и так планировал прочитать вам, да, и прокомментировать, потому что это очень серьезная грань и признак христианства. Это, ну сказать, что одна грань бриллианта, который называется христианством, да, это даже, ну, не совсем точно будет сказано, потому что это если одна грань, то она огромная. Она более глубокая, чем другие грани, там, не кради, не убивай, там, не прелюбодействуй. Это тоже грани, это тоже надо исполнять, да, но это, так я хочу сказать, достаточно просто, достаточно примитивно, на примитивном уровне. А вот более глубокое понимание, вот эта грань, о которой я вам хочу сейчас прочитать и с вами побеседовать, да. Это место Писания, второе послание Петра, первая глава, со 2 по 11 текст. Обратите внимание, вот слова, которые мы привыкли. Благодать – это незаслуженная милость. Да, у нас сразу благодать, у нас такая матрица, вот такое клише в сознании. Как читаем только благодать, о, это незаслуженная милость. Мир, ну, может кто-то и думает, что это в душе, а может это тот мир, который Бог имеет по отношению к нам, независимо на то, как мы себя ведем, да? Но вы обратите внимание, вот сейчас я буду акцентировать ваше внимание. Благодать и мир вам. То есть, заметьте, благодать вам, благодать для вас, благодать, чтобы она была внутри, и мир был внутри вас. Слушайте, да умножится в познании. Обратите внимание, вот это выражение. У нас в познании, вот мы познаем, вот мы учимся, нам говорят, и говорят, веруйте. Вы понимаете, что это вообще, когда мне говорят, или когда я сам читаю, и просто, извините, но это слово я скажу, тупо верую, то это не познание. Тупо, это значит слепо, без рассудительности. Познание – это синоним слова «исследуйте Писания». Вникайте, сопоставляйте, найдете разнобой там вроде бы в тексте, как вам покажется, да. Начинайте задаваться вопросами, почему здесь так, а здесь вот так. Далее, какая между ними взаимосвязь, а она должна быть. А может я что-то не то понимаю, может у меня X неправильно, как говорится, понят, да, поэтому Y у меня и система уравнений, как говорится, не действует, да. Ошибка здесь какая-то. Вот это называется познание, исследование, копание. Исследуйте Писание, вникайте, размышляйте. Помните, да, у Якова в первой главе написано. Но кто вникнет в закон совершенный, заметьте, вникнуть. Это труд ученого. Это не просто, что я прочитал глазами и тупо поверил. А потом еще более тупее начинаю делать. Вникать, что за слово, какой смысл, Ну, пусть я понял, что смысл здесь такой, я беру, делаю, и жизнь показывает что-то не то. Не тот смысл я вложил. Возвращайтесь к этому слову. Оставляйте вот это ваше убеждение, пересматривайте его заново. Здесь что-то не то или что-то не так. Так слушайте, благодать, слово благо, дать. Вот Бог научит, наставит, напомнит, это благо. И Он его Духом Святым дает. То есть дать благодать, да, умножить благодать, это происходит через, ну, благодать это не только научение, но и через научение, если в моей душе мир, радость, любовь, милосердие, долготерпение, смирение, кротость, да, ну, разве это не то благо, которое Бог нам хотел дать и которое очень хочет дать, да? Так вот, слушайте, благодать в познании и благодать вот в этих качествах характера, плод духа по Галатам 5 главы, и мир на основании вот этого блага, то есть когда нет зла, когда нет обиды, нет зависти, нет злости, нет мстительности, нет хандры какой-то, нет уныния, нет пессимизма. Это я вам так, чтобы было понятно, что такое мир. Это радость, ощущение радости, счастья и удовольствия и удовлетворения. Так вот, слушайте, благодать и мир вам, да умножится, обратите внимание, как? В познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. То есть, заметьте, не вникать, не размышлять, не познавать, не копаться, не исследовать. Ходить, извините это, за это слово, тупо в церковь ножками. Посадить тело, как говорится, тупо на скамью или на табуретку, там, или на кресло какое-то, да? Тупо смотреть на проповедующего, тупо слушать и не переосмысливать то, что он говорит. И тупо верить, и потом идти домой и тупо делать. Вы вообще понимаете? Почему религия – опиум для народа? Об этом говорил Владимир Ильич Ленин, да, и я в этом с ним полностью согласен. Об этом и я говорил, есть такая тема – религия – опиум для народа у меня. Ели, пили и не думали. Ходили в церковь, пели в хоре и не думали. Ели вечерю и не думали. Омывали ноги и не думали. Для чего это все написано? Какой смысл во всем этом? А смысл здесь такой простой, как люди понимают. Надо ноги мыть, а как? Ну, так вот, извините, глаза выречить, да, как иногда некоторые говорят. Или вылупить, как некоторые говорят. И тупо сказать, вот Христос умывал ноги, и ты должен. А зачем? Нечего вопросы задавать. Вот вечерю надо есть, вот мы ее и едим. А какой смысл? А тебе что? Плохо спится? Да нет, неплохо спится. Там смысл совсем другой. Обратите внимание, вот почему мы вот такие, вот в таком состоянии, я бы сказал, умственно отсталых и умственно ограниченных людей. Почему у нас на такие нормальные жизненные вопросы ответ, читай Библию, молись, Бог поможет. У нас, ну, как говорится, от всех болячих один рецепт. Молиться надо, братья и сестры, молиться надо, доверять Богу надо. Вы поняли, да? Ни вопросы не задавать. И заметьте, в церкви не любят, когда вопросы задают. Рушится истинное, в кавычки беру это слово, познание. Как только кто-то чуть глубже начинает понимать, копошиться в Писании, потом говорит, слушай, брат, ты вот так говорил, а вот как написано, как это совместить? И меняется лицо, и теряется мир, и теряется и любовь. Как мне один сказал, ты что, пришел меня подсиживать, да? Я говорю, да нет, я ты же говорил, что надо внимательно слушать. Так я вот внимательно и слушал, и у меня в процессе, когда ты говорил вот это, всплыл текст, не тобою названный, а Духом Божьим. А почему, говорят, вот так, а написано вот так, и как это совместить? Он мне говорит, если ты пришел подсиживать, то можешь сюда не приходить. Я получил достаточно такое... свидетельство об истинности и пастыря, и церкви, и Духа Святого, который ему вот это учит и который его побуждает меня говорить, что ты вообще сюда не приходил, своими вопросами. И мне было сказано, ты пришел сюда вопросы задавать или веровать. Вы поняли, да? Веровать, это значит, извините, челюсть отвисшая, язык выпавший, как говорится, изо рта, глаза круглые, и я верую. И уши вот так, извините, как говорят, оттопыренные, да? Вот это ты этого хочешь? Я против. Я пока и не пойму, как я могу веровать. А вот надо все на веру принять. Я говорю, принимайте сами. Я вырос из этих штанишек. Так вы слышите? Дух Святой научит, наставит, напомнит. Это связано с сознанием? Да, так вот, когда он учит, я имею в виду, Бог через работу Святого Духа, то я должен познавать, не просто слепо слушать и слепо делать что-то, да, как в армии. Налево, все повернулись налево, направо, шагом марш, с песней. И просто, там команда, и просто повторяют все, да, солдаты. Ну ладно, армия это такое, но я говорю, это хорошее наглядное пособие, чтобы мы поняли, что нам говорят, мы вот так же и маршируем. Только вопрос, куда мы маршируем и куда мы можем домаршироваться. Значит, заметьте, внутреннее состояние благодати, мира, радости, любви, милосердия, кротости, воздержания, заметьте, должно умножаться постоянно. Это не какая-то константа, да? Эти качества должны постоянно расти, как на огороде посадили там какую-то рассаду, и она выше, выше, крепче, крепче плоды, и дальше, и дальше, и дальше. Как и дерево растет. И заметьте, умножение происходит, то есть возрастание в любви, в милосердии, в радости, да, через познание. Сколько познал, сколько дошло, сколько вникал, ровно настолько и ничуть не больше у вас повысится. Вот это внутреннее состояние мира, радости и счастья. Теперь дальше. Как от божественной силы, обратите внимание, у Бога есть сила. Обладать, быть таковым, имея внутри благодать, иметь мир, иметь любовь и все те качества, которых мы с вами читаем. У Бога есть сила быть таковым. И слушайте, как от этой божественной силы, добавляю, и от этой премудрой божественной головы, его посредством Святого Духа им даровано нам, слушайте, все потребное, вставляю слово, для буквальной бытовой жизни все потребное дается. И слушайте, и для благочестия. Ум. И как что посадить. И как вырастить. И как что влияет на урожай. И как там в жизни что-то делать. И соображение, как там, я говорю, с теми пчелами, с тем же строительством. И как ложить плитку, чтобы она не отвалилась. Обратите внимание, это все происходит в сознании человека. И Бог учит человека, и как жить, и как строить, и как ремонтировать, да? И чтобы что-то не поломалось, как надо относиться, заметьте, все через голову. Идем, видим грабли, которые нас радостно встретили у порога когда-то, финал такой, знаете, да? И сразу же заметьте, это вот благость Божья, это благодать Божья. Говорит, смотри, ты опять их там же оставил, где и получил по своему лбу. Значит, ничего не дошло, убери. Поставь другое место, поверни другой стороной. Если непонятно, оставь на том же месте, подойди, наступи. Только сильнее наступи, чтобы извилина все-таки появилась у тебя в голове. Так вот, нам дано все. И для буквальной бытовой жизни, и для благочестия, слушайте, дано нам Богом или от Бога, слушайте, через познание. Призвавшего нас, призвавшего с большой буквы. Бог нас призывает через Иисуса Христа. Слушайте, надо познавать Бога. А у нас он, вы знаете, что он уже познан. У нас есть церковные доктрины, где четко все расписано. Бог не имеет ни начала. Написано там-то и там-то, и цитата из Писания. Бог безначальный, Бог бесконечный. И где написано? Бог всемогущий. Бог есть любовь. Бог есть огонь поедающий, где написано. Ну, если написано, и если мы верим в это, да? И слушайте, вот и все. Он высокий, он ветхий днями, он сидит на престоле, от его глаз бегут облака, перед ним все меркнет. Вы слышите, вот это все, все, что мы познали о Боге. Вы поняли? Может умертвить, может воскресить, может сказать одно слово, и вселенная потухнет, может сказать одно слово, и вселенная появится. Он сказал, и явилась. Ну да, вау, прямо, гляньте, какое могущество, какая сила. Слушайте, а что же такое познание, призвавшего нас? Я ведь не раз говорил, что Дух Святой – это вообще, это не личность отдельная от Бога и Христа, там, ну, сидящая где-то. Это его разум. Наш разум связан с разумом Божьим. Дух Божий, с большой буквы, свидетельствует Духу нашему, с маленькой буквы. То есть разум Бога и разум наш соединены. И Дух Божий посредством Святого Духа свидетельствует Духу нашему. Учит, наставит, напомнит, обличит. Теперь обратите внимание, написано, бездна богатства премудрости и ведения. А у нас четкие доктрины. У нас, как говорится, заборы, берега, да, ни влево, ни вправо, попытка, шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству и расстрел. Ну, в смысле, обвинение, исключение, возможно, да, будет. Так, слушайте, познание Бога, я вам уже не раз говорил, святое святых на небе, в небесном храме, это сознание, премудрость Бога. Там святое святых, в мир которого мы должны проникнуть. То есть наш, будем говорить, процессор или наш там компьютер связан, ну, так сказать, некой интернет-связью с разумом Бога. Мы можем, уж извините такое слово, проникнуть в разум Бога, но мы не можем там понять больше, чем в данный момент мы способны понимать. Мы можем слышать мысли самого Бога, копошиться там, вопросы задавать. Это не возбраняется, это приветствуется. Познавать, радоваться, экспериментировать, применять на практике. Так слушайте, нам все дано потребно, я уже про жизнь не буду говорить, будем говорить про благочестие, про чистоту, про доброту, про святость, праведность. Нам дано через познание призвавшего нас, ну, здесь ставлю слово, своею славою, ну, о призвавшем идет речь, и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Вы видите, да? Дабы вы через них, что такое обетование? Это обещание. Великие драгоценные, почему? Потому что Бог может дать нам то, что не даст абсолютно никто в этом мире. Даже те, которые мировой порядок устанавливают и думают, что они чем-то обладают. Абсолютно ничем, кроме вот этой плоти, которая хереет, болеет, а потом вздыхает и воняет. И которую черви едят так же самое, как и какого-то раба, там, 2000 лет тому назад. Нам дарованы великие, драгоценные обетования. Обетование – это обещание. Заметьте, как от божественной силы нам даровано все потребное, но через процесс познания. И сказано, что вы можете обладать абсолютно всеми величайшими и драгоценнейшими обещаниями. Если вы мою силу получите – а получите через познание, через размышление, через поиск, через наблюдение, сопоставление, то вы через них, вот эти драгоценные великие обетования, можете сделаться, ну тут написано, через них соделались, слушайте, причастниками божеского естества. Что такое божеское естество? Это не то, что ветхие днями, седыми волосами, сидит где-то там на краю какой-то вселенной, да, всемогущий, бесконечный, безначальный, имеющий бессмертие. Это не об этом речь идет. Божеское естество – это вселенная, безграничная вселенная его премудрости, его любви, его доброты, его познаний, которыми он может и хочет делиться с каждым из нас. Божеское естество – это внутренний мир Бога. Это его святость, это его праведность, это его доброта, это его любовь. Это все синонимы одного и того же. Все вместе называется божеское естество. И слушайте, что стать причастниками божеского естества? Вот у нас есть такой обряд, который называется причастие. И я задаю вопрос, мы вообще причащаемся к чему? К божескому естеству или к чаше? К вину, к хлебу, а божеского естества как не было, так и нет. Чему мы причащаемся? Заметьте, причастники, причастие. Хлеб и кровь – это как бы символы плоти и крови Христовой. Если чуть точнее говорить, его божеского естества. И заметьте, когда мы как бы едим плоть и кровь, это символы, которые говорят о том, в обряде Христос показал, что Он делал. И чтобы это было, ну, как говорится, не улетучилось из памяти, Он сказал, вот вам обряд я делаю, пусть обряд вам образно напоминает о неких мыслях, о неких рецептах. И Он говорит, берет хлеб и говорит, сие есть тело мое. Какое? Вот я вчера говорил немножечко, да, если знали Христа по плоти, то отныне не знаем. Понимаете, да? Он как бы говорит, что я в такой же плоти, как и ваша. Когда моя плоть, вот берет хлеб и говорит, сие есть тело мое, плоть моя, которую я унаследовал от, ну, как написано, тоже вчера вспоминал, от семени Давидова я родился. Со всеми Давидовыми, будем так говорить, слабостями. И когда эта плоть начинает на меня наезжать, начинает выступать и побуждает меня ко греху, я беру и вот так вот делаю. Показываю вам как бы на хлебе. И он говорит дальше ученикам, берет, ломает и говорит, примите, едите, вы должны... Это должно войти в вашу плоть и кровь. Это должно раствориться в каждой клеточке вашего естества. Вот этот закон. Бодрствуйте, трезвитесь и противостойте дьяволу твердой верой. Как только дьявол через вашу плоть, через какие-то похоти, страсти побуждает вас к греху, берите и ломайте. И говорит, сие творите в мое воспоминание. Что сие? Ломайте хлеб, извините, с примитивным сознанием и примитивным взглядом, глупым и ограниченным. Об этом речь идет. Ну, у нас так и получается. У нас спор с чавшей или со стопочек принимать вечерю, да? У нас вино должно быть алкогольное или не алкогольное, типа сок виноградный. У нас хлеб должен быть с солью или без соли, с елеем или без елея. Вы понимаете, да? Сандалии у нас должны быть красными или желтыми. А куда вы идете в этих сандалиях? А это не важно. Может и в пропасть. Но очень важно нам поругаться, в какого цвета сандалии должны быть. А идем-то в пропасть, в одно место. Или в озеро Огненное, где горят и красные, и желтые, и там и синие сандалии или ботинки. Вы слышите? Сила обладать божеским естеством Богом даровано нам через обещание. Если вы будете познавать, вникать, постоянно думать, так вы же будете самыми интеллектуально развитыми людьми на планете. Вы понимаете? Никто так не будет разбираться в человеческой психологии, в законах человеческого бытия. Никто не будет обладать такой мудростью, какой вы можете обладать. А у нас такое, а мы ничего не можем. Тут написано, чтобы вы соделались причастником божеского естества. Ну, если познание, кто-то говорит, это через работу Святого Духа. Так я спрашиваю, работа Святого Духа для вас понятна? Да. Вы слышите? Да. А почему божеского естества нет, и вы говорите, что это невозможно? Почему грех непобедим и святость невозможна? Дух ли вас этому учит? Или дух это ваш? Это ваш примитивный ум вам такое, как говорится, в сознание заложил? Или кто-то с таким же умом вам такое объяснил? Заметьте, есть обещание, есть сила, есть метод познания. И если это понимать, в эти вещи вникать, то смотрите, мы через них можем соделаться причастниками внутреннего божеского естества, обладать любовью, которая у Бога, мудростью или премудростью, которая у Бога. Вы видите, да? И дальше написано, удалившись, а кто должен удаляться, сразу вопрос, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Заметьте, разложение людей мира сего через что происходит? Через похоти. Чтобы вам было понятно, эмоции, вкусно, невкусно, сладко, горько, тепло, холодно, приятно, неприятно, люблю, ненавижу, радуюсь, плачу. Это называется похоть, синоним сердца, синоним чувства, синоним тела. И еще есть душа. Там тоже речь идет именно об эмоциях, об эмоциональной составляющей нашего естества. Так слушайте. Мы не можем стать причастниками божеского естества, если мы не удалились, слушайте, от господствующего в мире растления похоти. Что такое слово «господствующее в мире растления похоти»? У нас есть разум, у нас есть плоть или чувство, или сердце. Вот всего два начала. И если я называюсь греховным человеком, плотским, то у меня господствуют эмоции, страх, любовь, целуюсь, плачу, истерики. Это не люблю, это не хочу, это меня бесит. А вот это я люблю, ну, благодатью, типа, вы спасены, да? Заметьте, в мире признаком мира является что? Господином над мирскими людьми является князь века сего, который властвует над людьми, при помощи побуждения нас жить эмоциями. У нас все говорят, даже премудрые верующие, премудрые кавычки беру. Сердце надо слушать. Разум не надо, сердцем надо слушать. На сердце полагайся. Я говорю, слушайте, вся Библия на разум, на премудрость, а тут вдруг на сердце, ни с того, ни с сего. Так вот, обратите внимание. Признаком мира является господство эмоций над разумом. Разум, я говорю, как муж, но о котором я говорю в шутку, а муж да боится жены. Разум так что-то пропищит, извините, шепотком, да? А эмоции, они доминируют. Матриархат у нас такой внутри нас. И я вам просто хочу сказать, заметьте, признаком мира господство похоти. А если я верующий, а вы понаблюдайте, что вами управляет, эмоции или разум, и вы поймете, а вы делаете все по эмоциям, даже по религиозным эмоциям, слепая вера, безрассудительность – это эмоция, так приятнее, так легче, что там голову себе морочит. Мы эмоциями живем. Сказали не так, посмотрели не так, пустили сплетню обо мне. Какая реакция? Обида. И ходим, и недовольны, и бубним, и ворчим. И выискиваем плохое, и хочется поделиться с кем-то вот этим, извините, вот этими испражнениями своей души гнилой, да? Здесь вот такое выражение – растление, это гниение, это разложение, это вонь, это черви. И вот это ванизм, извините, вот. Так вот, смотрите, если я хожу в церковь, я верующий, а управляют мною эмоции, пусть даже не на уровне там прелюбодеяния, воровства, там, убийства, да, то я, ну, вообще мирской человек. У меня нет здравомыслия, у меня нет того, что называется духовный человек. Духовный – это разумный человек. И господствовать над моим естеством должен быть разум. Я об этом вам прочитаю. Верующий – это разумный человек. Это который сгоряча не наговорит кучу слов. Это который в порыве какой-то дурной страсти не наделает, не натворит чудес и знамений каких-то. Верующий человек – это дипломат, который 10 раз подумает и на 11 решит воздержаться вообще от высказывания. Верующий человек – это имеет, обратите внимание, внутри себя божеское естество, которое, ну так будем говорить, связано с божеским естеством, которое мое божеское естество, это плоть от плоти, кость от кости божеского естества, уже так скажу. И заметьте, надо удалиться от господствующего в мире растления похотью. Что такое удалиться? Итак, удалите из среды вашей, помните, крик, гнев, зависть, обиды, слова всякие там, которыми мы любим кого-то, как говорится, обзывать, да? Мы должны удалить, написано, удалившись, это нам, чтобы вы, имея эти драгоценные обетования, удалились. Заметьте, кто должен удаляться. А мы говорим, Дух Святой должен нас удалять. Ага. Я полез на женщину, уже извините за дурной пример. Я сел за стол, беру выпивку, потому что меня унижают, что мужиком не пахнет, да? А Дух Святой пусть снимает меня с женщины, штаны на меня одевает, бутылку вырывает, по губам пусть надает мне, да? Так вообще. На воровство иду, ангелы подбежали, дали, как говорится, по носу кровь потекла, зуб выпал, да, выбился. И я понял, Господь меня спас от воровства. У нас что-то такое вроде бы. Ну, я немного утрирую, но тем не менее, у нас какая-то мистика, какие-то чудеса. Неважно, что я делаю, неважно, о чем думаю, неважно, куда иду, да. Это как-то Бог меня должен спасать. Но венец победителя, вы знаете, побеждающий наследует все. И как я стану победителем, когда за меня все сделали? Кто-то, не я. Так вот, обратите внимание. Христианин – это тот, который удаляется в самом себе или удаляет из самого себя до сих пор господствующие растлению похотями. Вы поняли? Эмоциями. Невоздержанием. Это надо удалить, чтобы эмоции не господствовали. Я хочу спросить. Но если мы думаем, что мы христиане, кто вообще занимается? Не надо мне это отвечать, это себе надо ответить. Я задаю вопросы, чтобы мы сами себе ответили, чтобы не с кем было ругаться и спорить. Мы вот это делаем, мы удаляемся? Или мы говорим о том, что это невозможно? И грех не победим. Ну, дальше можно вообще, как говорится, ничего не говорить и ничего не комментировать. Мы удаляемся? В основном нет. За очень-очень редким исключением. Мы вообще хотя бы понимаем, почему мы называемся плотскими. И что мы плотские, греховные, потому что у нас эмоции доминируют и господствуют над разумом. Это легко доказывается в реальной жизни. В эмоциях наговорили, глаза загорелись, кровью налились, бешенством каким-то или какой-то такой неземной радостью рванули. А потом хорошие мысли приходят опосля. И зачем? И кто меня дернул? А, сатана меня дернул, я там не дергался. Сатана дернул, а я не виноват, а он сам пришел. Вы уж извините. Сатана не дергает, он как бы говорит, послушайте своего сердца, это же твое сердце, оно тебя не обманет. Оно клопоухое, слепое, глухое. Я послушался, у меня глаза загорелись. Мне сразу показалось, что там за бугром, куда меня кто-то побуждал, там золотые горы, бесплатно золото выдают. В пластинах там или в этих слитках. И я рванул. Потом оказалось, кто-то тоже в эмоциях тебе наплел, а там ничего нету, там просто обман, там просто развод. И потом хорошие мысли приходят опосля. А чего же не сразу? А эмоции настолько сильные, что сразу цыц, и разум цыц. Да-да-да-да-да-да-да. Еще один раз пикнешь, и разум да-да-да-да не пикнул. Ну, когда вляпались, он немножко пикает этот разум. Ну, чтобы вы понимали, какие мы с вами христиане. Удаляемся от растления похотью? Нет. Обуздываем эмоции? Нет. Мы хоть понимаем, что эмоции нами управляют и должен управлять разум, и написано: поступайте по духу с маленькой буквы. А нам говорят, тут с большой буквы, тут ошибка просто, по духу, тут надо с большой буквы, по духу святому. А как написано «поступайте»? Ну, если по духу святому, значит, он научит, наставит, но ты же должен делать. А тут даже не подразумевается, что «поступайте». А по Духу Святому, это Дух Божий, Он сам это все сделает. Вот такая у нас, как говорится, матрица в сознании. Мы даже не понимаем природы нашего внутреннего человека. Почему мы грешим? Если мы это понимали, написано, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Вот и все. Плоть – это наши эмоции. А дух с маленькой буквы – это наш разум. Научитесь понимать в нашем пианино две клавиши – разум и чувство. Играть очень просто, всего две мелодии. Только надо научиться отличать, когда разум говорит, а когда эмоции. Пока не отличим, у нас путаница внутри. Мы думаем, что по Богу, а потом оказалось, что по сатане. Мы думали, что разумно, а потом оказалось, что глупо. Мы думали, что это к добру, оказалось ко злу. Вот что происходит. Мы даже не знаем своего внутреннего человека. И ваш дух – разум, и душа – эмоции, и тело – коробка, в котором находятся вот эти, будем говорить, два, ну, скажу образно, конечно, духовное начало. Духовное – одно не духовное, одно неразумное. Но духовное, я имею в виду, что это не физическая, не материальная субстанция. Кто этим занимается? Кто вообще познает? Вы обратите внимание, церковь – это болото. Там есть определенный, ну так будем говорить, цикл проповедей. И по кругу ходим и ходим, как вот тот осел или тот бык или мул, который все время крутит колесо и качает, допустим, воду, да? Любовь есть любовь, благодатью мы спасены, это не от нас. Ой, тут блудница так и так поступила, ой, слезы пустим, ой, споем. Знаете, почему много у нас времени уделяется пению, оркестр? А потому что, ну, если это убрать, то люди скажут, ну, сколько мы будем эти жеванки кушать? Опять 25, одни и те же проповеди, никакого роста, никакого движения, я хочу сказать, а у нас, верующих, вообще изменяется внутреннее познание? У нас меняется методика, у нас меняются рассуждения. Они как-то меняются в положительную сторону, они применяются в жизни. У нас умножается божеское естество или нет? Это я задаю вопросы, чтобы мы задались вопросом. Христианство – это вот о чем я читаю. А у нас это есть? Нету. Тогда задаю вопрос. Что у нас общего со Христом и христианством? Ну, кроме того, что мы так назвались. А реально, что у нас есть? А у нас ничего, в принципе, и нет. Теперь пятый текст. То вы, прилагая к сему все старание, обратите внимание, кто должен старание проявить или приложить? Ангелы, Бог, Святой Дух или нам написано? Это я говорю тем, которые говорят, что не надо нам ничего, мы ничего не можем, только Бог, ты полагайся на себя. Читайте Писание, скажите Богу, зачем ты это написал, вырежьте, закрасьте, сделайте Евангелие благодатью, вы спасены, сие не от вас, и что вы уже сидите и задремали на престоле на небесах. Вот это себе оставьте, чтобы было, всем было понятно. У нас вот такая вера, у нас вот такая Библия, наголо постриженная. один волосок или два оставлено, то вы, прилагая к всему, обратите внимание, не немножко старания, не чуть-чуть, не как получится у вас там старайтесь. Старайтесь, ну как получится. Обратите внимание, вы, прилагая к всему, к чему, к всему, чтобы удалиться от господствующего в мире растления похотью. Вы слышите? Прилагая все старания, обратите внимание, если у нас, будем так говорить, не от всего сердца будем стараться, если будем делать поблажку своей плоти, мы этого не достигнем. Помните, с сильным воплями со слезами. Это о чем говорит? На пределе возможностей. Вы еще не до крови сражались, не так ли написано? То слушайте, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель. Обратите внимание. Это то, о чем мы с вами говорим. Покажите добродетель. Любовь – это добродетель. Милосердие – это добродетель. Протянуть руку помощи – это добродетель. Да, мы раньше, мы были недобродетельными, а так уже, извините, скажу, злодетельными. Мы были злодеями, мы были преступниками, мы были злыми, недобрыми людьми, завистливыми, обиженными, там, раздраженными, горделивыми. Да? Первый этап христианской жизни – от зла повернуться в сторону добра. То слушайте, это возможно только, если мы приложим абсолютно все свои старания, всеми фибрами души, всей силой воли, как говорится, напряжемся, чтобы сдвинуть вот этот камень. Это то же самое, что и кто идет за мной и не берет креста, то есть не борется с недостатками, тот недостоин меня. Походит, я дальше добавляю, походит, походит, и ветром, и унесенные ветром будут в ту степь, но не в тот рай. То покажите в вере вашей добродетели. Давайте я на этом остановлюсь, потому что тут сказать два слова в добродетели, покажите рассудительность, да? Тут надо много примеров привести, чтобы вы просто поняли, и вы поймете, что вас Бог сам все время вот этой рассудительностью через работу Святого Духа все время тревожит, а мы все время упираемся и противостоим Богу твердую верою, пока Он не убежит. К сожалению, мы с вами именно такие. Поэтому я давайте вот остановлюсь на этом, что в вере покажите добродетель. Не буду рассказывать, какая добродетель, мы все это знаем, все об этом читаем. Я сделал ударение только на то, что прилагая все старание, что без борьбы, без распятия своей плоти, без обуздания своих необузданных эмоций, мы не сможем быть добродетельными, зло как было, так и останется. А так как нам сказали, что не надо прилагать старания, что борьба бессмысленна, усилия не надо, хотя написано «Царство Небесное, которое внутри вас, силою берется». И прилагающий усилия, только прилагающий усилия, восхищает его как бы с неба в свою душу. Да, так написано. А мы этого не делаем, поэтому да, попыжились. Это, знаете, первый раз сели за компьютер, увидели, как кто-то тут играет в игры, открывает сайты, нажимает какие-то кнопочки, и он тоже так, знаете, понял, ой, я сейчас возьму и на что-нибудь нажму. Взял, нажал, и все потухло. И теперь он не знает, что делать. Вот у нас приблизительно такое познание. Мы видим компьютер, видим, как кто-то умело им пользуется, какое благо может принести, какое зло может принести, да. И надо вот веровать, сесть, извините, вытаращить, как говорится, глаза в монитор и просто на все кнопочки, знаете, вот это как иногда собака лапами или кот лапой, да, по всем клавишам. Ну, получится то, что у нас в жизни получается. Надо веровать, не надо ничего делать, не надо узнавать ни кнопочки, и что это за клавиша, и какая функция, как говорится, за ней там стоит, да. Вот о чем речь идет. Что мы, если мы не прилагаем старания, если нас научили, что ничего не получится, то мы и не боремся. Мы говорим про крест, но больше имеем в виду, либо который на шее, на цепочке, либо который надо вот так делать. Но это не тот крест, о котором сказано, возьмите крест, и, как говорится, когда плоть будет брекаться, сами себя пригвоздите к нему, чтобы ваша плоть померла. Вы поняли, почему у нас результата нет? Да, мы попробовали, ничего не знаем, у нас ничего не получилось. И пастыри, руководимые Духом Святым, и пастор, все уверовали, что мы ничего не можем. Только вопрос, зачем же тогда Бог написал? И так умертвите. А мы поняли Духом Святым, что это невозможно. До крови сражайтесь. А мы поняли, что это вообще бессмысленно и бесполезно. Вот и результат. Какое божеское естество? Никакого. Какое удаление от греха? А мы не знаем, как от него избавиться. Поэтому мы не можем показать добродетель. Ну, за исключением ну, какой-то такой там, ну, нищему дать там, да. Ну, помочь кому-то, и то не всем, и не всегда, и не настолько там от души, может, с каким-то внутренним таким неудовольствием, да. То есть я хочу сказать, что, ну, что-то такое для наглядности у нас есть. Но в мирских тоже есть, причем немало действительно хороших, благородных черт характера. А вот что дальше надо, смотрите, первый класс христианской школы. Приложите все старание, удаляйтесь от господствующего в мире растления похоти, обуздайте свои эмоции, чтобы вы стали добродетельными. Это первый класс всего-навсего. Так мы же даже не стали добродетельными, мы даже в первый класс не попали. Мы говорим, что невозможно святость. У нас есть добродетель, а между ними всегда есть и злодетель. А второй класс, обратите внимание, в добродетели покажите рассудительность. А почему? А зачем, когда я добрый, когда я кого-то люблю, зачем мне рассуждать? А затем, что вы делаете добро, а у вас все сидят на голову, а у вас семья разваливается, а у вас дети, как говорится, вас уже наклонили, как говорится, лицом в пол. А из-за вашей любви вам все на голову на работе сели. А вы со своей любовью несете свидетельство, что у нас все такие ненормальные, как я. Мы дурачки. Нас бьют, а мы подставляем. Хотя так написано, но там не в смысле подставлять. Там в смысле, чтобы мы поняли, что мы должны быть готовы дальше пострадать. Но опять же, речь не идет о бесхребетности. Речь не идет о примитивизме. Речь идет, чтобы мы не отвечали злом за зло. Если вы, не понимая, не вникая, вот так просто подставите, вы поймете, что ваша физиономия посинеет от вот этой вашей добродетели. И никто вашего Бога не захочет принять, потому что скажет, ну да, каков Бог, такие поклоняющиеся. Глупые, примитивные и так далее. Так что в следующий раз мы с вами продолжим уже исследование этого места Писания. С этого места в добродетели покажите рассудительность. И мы будем говорить, почему надо рассуждать. Что нас заставляет рассуждать? И вы даже вспомните, как мысли приходят не раз, а мы их гоним, думая, что это от сатаны. Зачем ты так сделал? Ну я же любил. Ну ты видишь, что это злом оборачивается. Нищие, которые были нищие, которым ты должен был помочь, они теперь сидят на шее у тебя, ты кормишь, работаешь. Они говорят, вы верующие должны заботиться о нищих. И им понравилось быть нищим, потому что тут такой нищий умом человек появился. Да? Ты делаешь добро, но ты должен смотреть на реакцию человека. Если ты делаешь добро, и человек становится добрее, милосерднее, более такой... здравомыслящий тут, продолжай делать, он воспринимает правильно. Но если ты делаешь добро, кто-то от этого начинает наглеть, кто-то начинает этим злоупотреблять, кто-то садится на шею, кто-то тебя наклоняет до земли и все время физиономия в землю, а ты любишь. Тут есть большой вопрос, тебе не раз, когда тебя наклоняли, не раз приходила мысль, что ты что-то не так понимаешь. Что ты что-то не то понял. Ищи, спрашивай, думай. Но не должна твоя жизнь превратиться в какой-то хаос, и в какую-то сплошную тюрьму, причем не на срок тебя туда посадили, а пожизненно дали. Задавайся вопросами и думай, добро ли это, когда твое добро сделало из другого человека злого, эгоиста, гордеца, подлеца или тунеядца. Всего хорошего. Дальше мы в следующий раз продолжим с вами эту тему. Оставайтесь с Богом и размышляйте, задавайте вопрос, я это делаю, о чем мы читаем, или нет. А следовательно, я христианин или нет? Христианство и грех – это несопоставимая вещь. Лень, безволие, желание плыть по течению, ничего не делать, толковать Писание, что мы благодатью спасены, а благодатью – это милосердием Божьим, независимо от того, что мы делаем. Я хочу сказать, это вообще не христианство, это распущенность, это слабоволие, это вообще даже дерзость пред Богом, потому что мы так Бога преподаем людям, мы так понимаем вопреки Божьему познанию, и потому не надо удивляться, почему у нас такая жизнь. Что посеяли даже с любовью без рассудительности, то и пожинаем. Берите и радуйтесь. И кто, глядя на вас, вы не терпите, вы просто терпилы какие-то, да? Кто, глядя на вас, захочет вот такого Бога, вот такую веру безрассудную принять и стать таким, как и вы? Многие люди посмотрят и скажут, действительно, религия вот такая, которая этому учит, это опиум для народа. Еще раз всего хорошего, размышляйте и не стойте на месте. Должно постоянно происходить умножение познания. Мы должны постоянно анализировать, размышлять и возрастать. Конечно, если у нас какие-то ценности земные, то у нас не получится познавать, у нас не получится размышлять, потому что нам лезет в голову, что хочешь, кроме того, что надо. Всего хорошего.